Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Политический сезон на Украине, несмотря на то, что сегодня последний день августа, в самом разгаре. Отличается начало политического сезона в этой стране, допустим, от российского, тем, что главные события начинают разворачиваться с 24 августа, с годовщины провозглашения украинским парламентом независимости страны. В этом году было так же. Само празднование 24 августа ознаменовалось митингом объединенной оппозиции, попытками властей помешать проходу оппозиционной колонны по праздничным улицам Киева. Но среди тех, кто собрался в 24 августа у памятника Шевченко, были представители уже вполне традиционных политических сил, которые сейчас пытаются на фоне того, что происходит в стране, найти общий язык между собой. Возникает простой вопрос, могут ли появиться другие какие-то силы, учитывая то, что доверие к власти падает, а доверие к оппозиции не возрастает, и таким образом остается огромное количество людей, которые ищут каких-то новых политических сил, новых проектов, новых лидеров. Могут ли эти люди вообще появиться? Если да, то через какого времени? Обо всем этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Наши гости, обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Директор агентства политической аналитики Александр Голубов. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И в Харькове с нами организатор проекта «Харьковские политические студии», политолог Андрей Самбра. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну вот, давайте, собственно, начнем с самого такого ответа на самый простой вопрос. А действительно ли украинское общество вот так вот нуждается в каких-то новых проектах, или, может быть, оно просто пассивно, просто разочаровалось в политике как таковой? И это не означает, что если появится какой-то такой, условно говоря, пассионарный лидер, или какая-то такая выдающаяся политическая партия, то те вот, там, не знаю, 50-60% украинского населения, которые сейчас не доверяют ни партии регионов, ни оппозиционным силам, сразу же начнут поддерживать эту силу. Вот в чем смысл происходящего сейчас, Сергей?
Да, смотрите, как вы правильно отметили в самом начале программы, смысл происходящего в том, что на фоне общего падения рейтингов что оппозиции, что власти, образуется определенный такой вакуум доверия. То есть количество протестного электората, население, которое не понимает, за кого им голосовать, кому доверять, оно растет, причем стремительными темпами. Местные выборы показали, что выше 45-44% явки не было ни в одном регионе. В некоторых регионах и по некоторым городам показатели были критические, это было 15-20% явки избирателей. Местные выборы, я для наших радиослушателей из России отмечу, происходили в конце осени, вернее, в октябре прошлого года у нас на Украине. То есть вакуум этот растет, и если он растет, эта пустота нарастает, значит, она должна быть чем-то наполнена. С одной стороны, мы видим, что разочарование есть, но мне кажется, что это разочарование конкретно в тех политиках, которые сейчас находятся что при власти, что в оппозиции, поскольку особенность данного политического момента такова, что та оппозиция, которая у нас сейчас митингует под памятником Шевченко или идет колонной по Владимирской улице, это прошлая власть. То есть люди были 5 лет при власти, и, конечно же, в них разочаровались. С ними не связывают никакие надежды, потому что эти люди уже показали, что, в общем, надежды 2004 года они не оправдывают. Поэтому Мне кажется, что если есть эта пустота, значит, пустота может быть наполнена. Кем она может быть наполнена? Что это должен быть за тип лидера или за тип партии? Вот это вот дискуссионный вопрос. Но понятно, что этот человек или эта партия, они должны кардинальным образом, в общем, в своем поведении и в своем отношении к людям отличаться от нынешней элиты. Вот показывать, скажем так, что они есть, что они являются неотъемлемой частью народа и, в общем, проистекают из этого народа и будут отстаивать интересы этого народа, а не приезжать к этому народу в гости на Мерседесах, чтобы потом улететь на вертолете. Ну, как-то вот так.
Александр, вот в этом смысле, возможен ли, в принципе, какой-то такой вот новый проект, который организует человек уже существующий в украинской политике? Это тоже важно понять, потому что не может новый политический лидер, новый проект взяться как бы ниоткуда.
Ну, я хотел бы продолжить, на самом деле, мысль Сергея, прежде всего, относительно необходимости появления лидера из народа, так сказать, человека, который бы реально представлял народные интересы. Мне кажется, что такая возможность в ближайшие 7 8 лет в Украине крайне низка по одной простой причине. Кто платит, тот и заказывает музыку. И, к сожалению, наш народ, именно украинский народ, он крайне пассивен до сих пор остается. То есть он до сих пор верит в некие патерналистские ценности, когда придет некий пассионарный лидер, как вы выразились, Виталий, и возьмет все в свои руки, поведет народ за собой и докажет, что он самый лучший и способен спасти Украину от всех бед, которые на нее в данный момент обрушились. Однако историю не обмануть, и такие лидеры появляются исключительно в обществах, которые сами достаточно активны и достаточно сильны, чтобы не только артикулировать требования к таким лидерам, но и добиваться от них выполнения всех своих обещаний. На данный же момент мы видим одно, мы видим пассивное разочарование, недовольство, разговоры о необходимости изменений, но в то же время почти полное отсутствие каких-либо конкретных действий по самоорганизации, по защите своих прав. Все попытки, которые имеются на данный момент, они так или иначе спорадичны и крайне неорганизованы. Другое дело, что вот этот вакуум может заполнить любая другая, скажем так, политическая сила, которая не успела надоесть украинским избирателям и просто цинично может использовать возникшее разочарование в действующих политических деятелях для того, чтобы, скажем так, красиво провести свою игру. Но эти проекты, скорее всего, будут чисто политтехнологичные, потому что, скорее всего, инициатива будет исходить не из народа, не из каких-то организованных общественных структур, а от конкретных бизнес-организаций, которые будут защищать свои интересы. И, соответственно, финансируя подобные проекты, они будут добиваться своих конкретных достаточно прагматичных целей, используя для этого, скорее всего, какие-либо популистские лозунги и красивые, яркие политтехнологические обертки.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов и руководитель проекта «Харьковской политической студии» Андрей Самрос. Мы Андрею Самросу зададим вопрос сразу после важной информации на волнах «Радио Свобода».
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Час прессы» в эфире «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Ну, вот, собственно, мой вопрос к руководителю проекта «Харьковской политической студии» Андрея Самроса. Андрей, сейчас ведь очень много говорят именно о том, что разочаровывается прежде всего электорат Востока и Юго-Востока. Те люди, которые голосовали практически на всех выборах и президентских 2004 года, и последующих двух парламентских выборах за Виктора Януковича и возглавляемую действующим президентом Украины партию регионов. И вот возникает такой простой вопрос. Если есть такое большое разочарование, то, может быть, как раз новый политический проект должен прийти оттуда, должен сформироваться, именно имея в виду это разочарование жителей Харькова, Донецка, Луганска, Днепропетровска и других больших промышленных центров Украины и тех областей, которые, собственно, существуют в этом регионе. Или, опять-таки, мы просто можем говорить о некой пассивности населения, которое и за партию регионов голосовать не хочет, а за бывшие оранжевые силы голосовать не может, потому что они ему как бы чужды, этому населению.
По большому счету, в Украине у нас не существует партии. У нас существуют только политические проекты, которые являются продуктами работы политтехнологов. На востоке Украины, почему на востоке Украины люди так явно поддерживают партию регионов, это просто хорошая работа политтехнологов. В действительности, восточный регион Украины воспринимается в привязке к партии регионов из-за таких вещей, как System Capital Management, из-за таких вещей, как футбольный клуб «Шахтер», из-за многих предприятий, из-за того, что здесь существует развернутая патронажная система. Приход новых политических проектов в Украине, ну, я считаю, невозможен. И подобные политические проекты не могут прийти из Восточной Украины, и для этого есть целый ряд причин. Первое – это отсутствие запроса на идею. В Украине в действительности нет запроса на идеологии, как принято считать, и что нам нужно раскручивать какие-то идеологические партии. Это не соответствует действительности. Так думают многие политтехнологи, но по-настоящему украинский избиратель приучен к политическим проектам и каким-то личностям. Поэтому у нас так развиты лидерские партии. Это по поводу идей. По поводу поддержки. Также в Украине не существует свободных источников финансирования, которые не дают развиваться новым политическим проектам. Ну и последнее, у нас не существует новых специалистов. В действительности молодежь у нас самая активная и самая амбициозная, она уезжает за западную границу Украины, и поэтому это еще вот один источник проблем, по которым у нас не могут развиваться новые политические проекты, и тоже касается Восточной Украины.
Ну вот, Сергей, это такой, да, даже на самом деле приговор политической системе. Она законсервировалась, а все те, кто мог бы хотеть ее изменить, голосуют ногами, а не руками.
Да, это приговор, но у меня, когда, в принципе, речь заходит о таких вот темах, новополитические проекты, динамика развития общества, мне всегда как бы волнует вот такой вопрос. А почему мы все не рассматриваем какие-то предельно возможные сценарии? Вот я о чем. С одной стороны, я соглашусь с Андреем, что партии в Украине, они абсолютно внеидеологичны, и, в принципе, какой-либо политических взглядов в общей массе у украинцев нет. То есть они не украинская нация не развита как политическая нация. Взгляды есть свои, достаточно идеологические на Западной Украине, но это отдельная тема. В общем, в общей массе украинцы, они социально ориентированы, они не голосуют за идеи, это правда. Но ведь политическую партию там, нового толка или политсилу нового толка можно строить и на внеидеологических каких-то вещах. Если мы рассмотрим предельный сценарий с крахом украинской экономики, вполне ожидаемым и прогнозируемым многими специалистами, то какое-либо движение правозащитное, да, или профсоюзное, ну, по типу польской солидарности, оно же может потом развиться в партию. То есть власти, законсервировав систему политическую, убрав и из общественно-политического поля всю альтернативу себе, как сейчас происходит с оппозицией, сузив возможность для сбрасывания вот этого пара, накопившегося через протесты. А если вы знаете, ну, или не знаете, то я вам расскажу, что сейчас в Украине провести какую-либо уличную акцию, это достаточно просто мирную, да, абсолютно мирную, это достаточно проблемная вещь, потому что наши подконтрольные непосредственно президентские вертикали суды, неофициально подконтрольные, естественно, запрещают просто акции, потом эти акции разгоняются, ну, в общем, это ужасно все по-настоящему. То есть власть сама себя загоняет в тупик и сама идет к тому, что предельный сценарий может быть реализован. То есть предельный сценарий будет заключаться в чем? В том, что обнищание населения приведет к каким-то хаотическим бунтам, очагам сопротивления, а как результат к самоорганизации этого населения. Тогда естественным путем появятся какие-либо новые лидеры, новые общественные авторитеты, которые возглавят все это движение, организуют его. Вот. И, в общем, с этого может начаться какая-то новая политическая система, политическая жизнь. Может не начаться. Если динамика процесса будет соблюдаться нынешняя, то есть краха экономики не будет, то понятное дело, что в 2015 году и в 2012 году опять украинцы будут поставлены перед выбором меньшего и большего зла. Там будет в 2015 году Тимошенко на выборах, если ее не засудят, если ее даже засудят, если она просидит там до 2015 года, если там будет Яценюк. Яценюк, как человек абсолютно встроенный и абсолютно знакомый с нынешней системой власти, он будет, в общем, меньшим злом. Если будет Тимошенко на выборах, она будет меньшим злом против Януковича. То есть постоянно эти качели будут продолжаться, если не будет реализован какой-то предельный сценарий. Ну, спрогнозировать со 100% вероятностью возможность реализации этого сценария, понятное дело, невозможно.
Ну, это же, на самом деле, Александр опасно, когда все люди ждут предельного сценария как единственного выхода. Вот нету того, что Сергей называет предельным сценарием. А что такое предельный сценарий? Это революция, это бунт, это социальные волнения, это катастрофа, на самом деле, социальная. Не будет никакого развития страны. И все, это же мнения, которые высказывают и на улицах, и в интернете, все люди, которые думают о переменах, связывают эти перемены именно с переворотом, а не с эволюцией.
Тут, по-моему, проблема заключается немножко в другой плоскости. Дело в том, что так или иначе поменять что-либо в этой стране может некая организованная структура. Например, ну, по примеру той же польской солидарности. Но польская солидарность родилась не за один день. Она долгое время выстраивалась в системе польской власти как альтернатива профсоюзному движению, которое никаких профессиональных интересов на самом деле не защищало. И в какой-то момент это движение стало настолько сильным, чтобы перехватить инициативу в свои руки и привести Польшу, условно говоря, к тому, чем она является на самом деле. Потому что впоследствии сама солидарность, выполнив свои основные цели, она распала. Ну, условно говоря, все эти деятели, которые составляли костяк солидарности, распались и начали представлять разные политические силы, поскольку у них были разные идеи о том, как менять Польшу, как приводить ее к успеху таким, каким они видят его со своей точки зрения. Для того, чтобы Украина тоже начала развиваться по подобному сценарию, необходимо время. И даже по самым оптимистичным оценкам, если вот формирование подобной силы, неважно, будет ли это политическая партия, будет ли это профсоюзное движение, будет ли это общественная организация, народный фронт, так или иначе, на это потребуется не менее 5-7 лет. И даже если это формирование начнется прямо сейчас, не ранее, чем к 2017-2018 году, подобная организация сможет перехватить некий...
Это если революционный.
Проблема заключается в другом. Даже если революционные изменения, если крайний сценарий будет реализован до этого времени, то нас поджидает просто крах, взамен которому придет очередная бутафорская фигура с популистскими лозунгами.
Вы понимаете, вы говорите, что это катастрофа. Ну, конечно, дело понятное дело, это катастрофа. Но, с другой стороны, а на что еще рассчитывать людям, и о чем говорить, если нынешняя власть решила вообще задавить в Украине все, что шевелится?
Ну, это вот можно задать этот вопрос Андрею, кстати говоря. Насколько он верит тоже.
Проблема не времени, а проблема в конкретном времени. Почему мы постоянно даем вот этот пример солидарности? Солидарность была организована в 70-х годах, когда существовал запрос на солидарность. Она же не возникла просто так из ничего. Когда мы говорим о том, что для развития какой-либо политической организации нужно время, это очевидно. Но нужно не просто время, нужно конкретное время. Солидарность была хороша в 80-х. Я, например, не верю, что в Украине предельный сценарий будет состоять в проведении какой-либо революции, потому что у нас есть разочарование этими революциями. Предельный сценарий будет заключаться в том, что партия регионов, как и любой другой политический проект в Украине, рано или поздно умрет. Как постепенно умирает КПУ, как постепенно умирает СПУ, как уже умерла наша Украина. После того, как умрет партия регионов, те же самые люди просто создают новую политическую силу или целый ряд новых политических сил, меняют первую десятку лиц, по большому счету всем этим будут руководить те же самые люди или их преемники. Вот это такой более-менее реальный
наш. Но эти люди могут по-другому относиться к реальности, скажем, они не будут чувствовать себя столь уверенно, сколь чувствуют себя сейчас, сидя в первых рядах президиума партии регионов.
Если мы говорим просто об исполнителях, которые там реагируют на отмашки чистого в парламенте, да, действительно, по большому счету придут новые люди. Однако качество этих новых людей остается под вопросом, потому что, опять же таки, если мы говорим о молодежи, то какая именно молодежь придет на их места?
Не знаю. Вот я... Мы тут, нам, как мне кажется, вот сейчас мы, обсуждая в таком ключе все это, совершаем одну ошибку, которую совершает, в общем, нынешняя власть. Я вот сколько не общаюсь с ее представителями, они всегда... То есть, в принципе, у нас наша власть сейчас похожа на такой, на византийский или древнеримский двор. То есть все с друг другом дружат, все друг друга любят, но при этом строят неимоверное количество многоходовых интриг, пытаясь своих конкурентов
избавиться
от этих лучших друзей. Вот. И поэтому, в общем, вся логика их действий заключается как раз вот... Она вот такая... Как мы сейчас обсуждаем, да, вот как изменить партию регионов, расколоть ее или не расколоть, укрепить, сделать новый проект, наводнить. Вот как бы, да, вот мы сейчас оперируем их логикой. Но эти люди, я им, кстати, пытаюсь это говорить, ну, вот, и рассказываю. Они почему-то забывают, что в этой стране, в нашей, есть 46 миллионов человек, которые могут быть не согласны с мнением элиты. Вот, и которые, доведенные до ручки, могут... начать, в общем-то, какие-то непрогнозируемые действия. То есть почему мы все забываем о вот этих вот миллионах людей со своими взглядами, со своими проблемами, со своими несчастьями, там, бедностью, со своими какими-то взглядами в голове? Почему мы забываем про Западную Украину, которую могут довести до раскола, до откола от страны? Вот такой
политики. Ну, потому что сейчас ничего такого не происходит.
Ну, может быть,
Западная Украина строит дороги, Восточная Украина разочаровывается во власти, не находя альтернатив, вот поэтому.
Ну, а может быть, надо подождать пару лет, и мы увидим это.
Тут же проблема в том, что если те же самые люди будут создавать по тому же самому сценарию новые политические проекты, система не экономическая, не социальная, не поменяется, и отсутствие подобных изменений будут и дальше вести к краху системы. И тут будет вопрос лишь в том, когда этот крах наступит и когда этот тот самый крайний сценарий произойдет. Вот, поэтому я лично не считаю, что вообще имеет смысл говорить о подобных изменениях, которые являются даже не косметическими, а являются даже скорее бутафорскими. Что же касается солидарности и конкретно во времени, никто же не говорит, что нам нужно профсоюзное движение «Солидарность». Нам необходимо что-то свое, что-то новое, но тем не менее основа всего происходящего должна заключаться в инициативе, исходящей от народа. Потому что, опять-таки, если данное движение будет зависеть от активности волонтеров, от взносов, которые эти люди будут вносить в некую кассу этой организации, эта организация вынуждена будет защищать интересы людей, которые ее основали и от которых она зависит. Это будет прямая зависимость. И в данном случае выражение «кто платит, кто-то заказывает музыку» будет абсолютно справедливым. Только на этот раз заказывать музыку будет большинство, а не узкая, оторванная от реальности элита. Вот и все.
Ну, это для этого нужно еще, как говорится, тут еще, чтобы люди сами были готовы к деятельности такой организации, к уплате членских взносов, точно так же, как, так сказать, к честной уплате налогов государству. Для этого это взаимосвязанные все вещи. То есть для этого государство должно быть таким, которое поощряет вообще какие-то инициативы своих граждан. И политические организации должны быть не бутафорскими. То есть люди должны знать, что их членские взносы, они идут в карманы лидеров такой организации, точно так же, как люди должны знать, что их налоги не идут непонятно на какие расходы государства. Ну, понятно, там, на что идут украинские налоги, там, на евро 2012, не спрашивая, хотят этого или нет люди там сейчас, или там просто оприходуются неизвестно для каких нужд. Это, об этом много можно говорить, собственно, об этом поговорим во второй части программы. Напомню, что наши гости сегодня — обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов и руководитель проекта «Харьковские политические студии» Андрей Самброс. Ведет программу Виталий Портников. А сегодня в 19:07 после новостей время гостей. Виктор Резунков задается вопросом, будет ли разогнана акция активистов «Стратегии 31» новым губернатором Петербурга, инаугурация которого состоится в тот же день. В программе участвует лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев и член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Законодательное собрание Петербурга утвердило сегодня Георгия Полтавченко в должности губернатора города. Его кандидатуру, предложенную накануне президентом Дмитрием Медведевым, поддержали 37 депутатов, еще пятеро воздержались. Установлены личности двух смертников, которые накануне подорвали себя в Грозном. Это жители Чечни Магомед Дашаев и Адлан Хамидов. Число жертв нападений смертников увеличилось сегодня до 9. Скончались двое пострадавших. В нескольких российских городах, в том числе Москве и Петербурге, сегодня пройдут митинги и шествия в защиту свободы собраний. Московская полиция уже пообещала пресечь акцию, поскольку власти города ее не согласовали. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский получил 2 взыскания в колонии карельского города Сегежа, где он отбывает срок наказания. Выговоры могут сыграть негативную роль при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении. Мосгорсуд признал законным арест чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, подозреваемого в убийстве московского студента. Судебные приставы проводят обыск в московском офисе британской компании BP. Служащих попросили покинуть здание. Приставы ищут материалы, которые компания обязал предоставить арбитражный суд Тюменской области. На юго-западе Пакистана сегодня 10 человек погибли и 17 ранены при взрыве заминированного автомобиля возле мечети в городе Квета. Международная полиция проводит операцию на севере Косово в рамках расследования дела о массовых беспорядках, в ходе которых в июле был убит косовский полицейский. В Ливии представитель Муаммара Каддафи заявил, что его сторонники, живущие в Сирте, отвергают ультиматум повстанцев сложить оружие до субботы.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что наши гости сегодня обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов и руководитель проекта «Харьковские политические студии» Андрей Самброс. Вопросы нашим гостям можно задавать по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и спрашивайте. А мы продолжим наш диалог. И вот, кстати, Андрей, я хотел спросить у вас, в школе мы заговорили о новых политических проектах, потому что вы же были организатором одного из таких вот реально зарегистрированных новых политических проектов. Политическая партия, радикально-демократическая она, кажется, называется. И я вот посмотрел как раз ее сайт перед тем, как идти на этот эфир. И там на этом сайте ведь люди, которые являются членами политического совета этой партии, им всем по 20-25 лет. Но там есть какие-то такие пожилые люди, которым 30, но это ветераны. Ветераны политической борьбы, я бы сказал. Вот сам факт того, что молодые люди в таком возрасте создают политическую партию, там вашему генеральному секретарю тоже немного лет. Это же тоже какая-то вот такая вот такой странный феномен, да? С одной стороны. С другой стороны, сколько понимаю, этой партии уже в прежнем виде и нету.
Это правда. И это еще одно доказательство того, что в действительности построение новых политических проектов в Украине пока что невозможно. В ближайшие, я думаю, десятилетия. В действительности Украинская радикально-демократическая партия была молодежным проектом. В принципе, мы создавали его только в рамках студенчества. Все наши ребята, они были студентами различных университетов. Мы избрали своего лидера, и после того, как мы уже зарегистрировали организацию, произошло следующее. Его просто фактически выставили на продажу, и нашелся покупатель. Теперь вы, наверное, знаете о существовании в Украине такой партии, которая называется «Радикальная партия Олега Ляшка».
И, Ляшко. Радикальная партия, да. Олега Ляшко. Да.
Да, Олега Ляшко. И в действительности разочарование нет пределов, потому что нам, даже как членам политического совета, там буквально там 10-15 человек, которые должны как бы решать все вопросы в партии, нас даже не удосужились уведомить о том, что фактически партию продали. И по-другому это нельзя назвать, нам уже постфактум как бы сообщили об этом, и мы должны были принимать решение либо оставаться в рамках этой политической силы, либо уходить из нее. Ну, даже руководитель или там директор исполнительного комитета не знал об этом. Об этом знал только глава партии, который фактически по статуту имел право заключать подобные договоренности с другими политическими силами. Это к вопросу о том, возможны ли политические проекты в Украине, новые политические проекты.
Да, но, с другой стороны, когда вы создавали эту партию, вы тоже, наверное, рассчитывали на то, что она там, что она будет делать? Участвовать в местных выборах, в парламенте, где будет ее база действий вообще?
В действительности мы хотели создать партию для того, чтобы посмотреть, а можем ли мы создать партию, и может ли она функционировать, это, как говорил Александр, может ли она функционировать на своих финансах, может ли она выживать и работать на какую-то объединительную идею, потому что в любом случае для политического движения нужна объединительная идея. Мы попробовали, провели, и оказалось, что амбиция одного человека важнее, чем роль всех в каком-то процессе развития Украины.
Ну, вот это, кстати, история Александра, она подтверждает то, что, по большому счету, даже какие-то благие начинания, считать, что это благие начинания, что они сталкиваются с такой вот реальностью. А с другой стороны, народный депутат Украины Олег Ляшко, вот он хотел создать собственную политическую партию. Как известно, зарегистрировать партию не так просто. Для этого нужен временной период. Вот он хотел участвовать в выборах. Может быть, он просто нашел единомышленников? Он же более опытный политик, чем те ребята, вот молодые, которые в этой партии состояли. Вот они объединили усилия, ему нужна база, им нужна политическая активность.
Вы знаете, я не хочу ни в коем случае скажем так, негативно отзываться о наших политических деятелях, не имея на то достаточных оснований. Но, тем не менее, случай Олега Лешка, он достаточно показателен. Проблема даже не в том, что партия была куплена или нет. К сожалению, мы не можем этого доказать. У нас нет никаких свидетельств того, что данные договоренности были заключены с циничной политтехнологической целью. Мы можем лишь догадываться об этом. Однако, то, как это произошло, и то, что из себя представляет на данный момент этот проект, очень четко указывает на то, что эти люди на самом деле имеют очень смутное представление о политической деятельности. В данном случае я имею в виду прежде всего Олега Ляшко, который покупает радикальную партию, будучи до этого членом блока Юлии Тимошенко, откровенно социал-демократической партии, если мы говорим о какой-либо идеологии.
Слушайте, партия «Батьковщина» входит в Европейскую народную партию, они не социал-демократы, они скорее
если мы почитаем программу, условно говоря, партии, к которому относится блок Юлии Тимошенко, они прежде всего социал-демократические по своей сути. То есть все, скажем так, маркеры в данном случае перемешаны. Это вообще типичная ситуация для украинских политических движений, когда какие-либо названия, и лозунги и программные вещи порой абсолютно противоречат друг другу без какой-либо последовательности. Так, если вы зайдете на сайт той же самой радикально-демократической партии, которая была ранее, вы с удивлением обнаружите, что ничего радикального в ее программах ровным счетом нету. Они опять-таки говорят о том, что в экономической политике они социал-демократы, в культурной политике это что-то среднее между консерватизмом, порой даже доходящим до либерализма, потому что там религиозные вопросы у этой партии вообще отмежованы от государства, и очень сложно найти хоть что-либо радикальное, кроме названия самой партии и призыва к радикальным реформам. Однако, в чем суть данных радикальных реформ, опять-таки, программные документы умалчивают. И сам Ляшко, который после съезда партии, где он был избран ее председателем новым, он сам заявил о том, что он за радикальные реформы, однако ни одной такой реформы он назвать не смог. И проблема заключается в том, что Олег Ляшко далеко не один в Украине имеет такую кашу в голове и в своих речах. Все политические лидеры так или иначе вряд ли смогут отличить социал-демократию от либерализма. А если и имеют какое-то смутное о них представление, то уж точно не собираются использовать свои знания на практике. Они выбирают свои лозунги исключительно из тех соображений, насколько красиво они звучат с трибуны. А большинство программных документов откровенно списаны с европейских партийных организаций. Просто выбирается наиболее удобный и близкий сердцу лидера партии документ, он переводится на украинский язык, и после этого благополучно забывается в архивах сайтов этих политических организаций. И в такой обстановке, я опять-таки хочу повторить свою мысль, вызревание здоровых политических здоровых каких-то политических процессов сверху со стороны нынешней власти абсолютно невозможно. Потому что эти люди абсолютно не имеют понятия о том, как здоровая и нормальная политика выглядит на самом деле. Для них политика – это, по меткому выражению Сергея Высоцкого, это византийский дворик, в котором все дружат с друг другом и тихо ненавидят, плетя интриги по мере своих талантов и возможностей.
Андрей, послушайте, а может быть, вот слово «радикально», оно употребляется в названиях таких политических проектов, потому что все понимают, что населению нужны некие радикальные изменения, а с другой стороны, никто не предлагает радикальных реформ, потому что радикальные реформы, мы не популярны. То есть население радикализировалось, но не хочет, чтобы какие-то изменения происходили за его счет.
Действительно, когда мы планировали название партии, и я тоже участвовал в этом проекте, у нас было огромное количество вариантов, мы выбрали именно это, потому что действительно хотели указать на сам характер или на скорость тех реформ, которые мы хотели бы проводить. Быть социал-демократом по духу в современной Украине, да, в государствах на постсоветском пространстве, это все равно, чтобы быть просто демократом или просто говорить, что вы не будете выступать за тираническую власть. Это просто как быть нравственным человеком. Поэтому все партии в Украине так или иначе социал-демократические, как это не поразительно, именно по духу. Потому что никто не говорит о том, что мы будем там сокращать выплаты пенсии, мы будем платить стипендии студентам и так далее. Потому что человек или политик, точнее, который это скажет, он просто станет политическим трупом, так или иначе. Мы хотели показать именно на характер тех изменений, которые мы хотели проводить, но в принципе я абсолютно согласен, что и это название, и другие названия партии в Украине абсолютно не соответствуют тому политическому курсу и идеологическому курсу, который они проводят. Это правда, и это достаточно печальная реальность, потому что и здесь существует как бы такая проблема, что избиратели не очень-то интересуются этими политическими партиями. Они видят название первую, там, хорошо, если они видят первую десятку лиц этой партии и выбирают именно этих людей, которые являются просто говорящими головами этих партий. Мало людей в Украине интересуются, действительно интересуются политической жизнью, много считают об этом, и поэтому это спрос рождает предложение. Нет спроса, нет предложения. Это рыночный механизм, действия очень просто.
По сути, мы говорим о том, что все равно людям нужен некий вождистский проект. Человек, которого они знают, человек, который там появляется на телевизионном экране, что-то обещает.
Это связано в первую очередь. Кстати, хороший пример приводил в начале передачи господин Сергей, когда говорил о том, что у нас местные выборы были не очень популярны. Можно продолжить здесь его мысль в контексте этого вопроса. Можно посмотреть на популярность парламентских выборов, на популярность местных выборов и на популярность президентских выборов. Президентские выборы всегда самые популярные, потому что люди голосуют за какую-то персону, за какую-то медийную историю, за виртуальную личность, которая присутствует там и здесь, и которая разговаривает на кухнях. Местные выборы и популярны, потому что люди разочаровываются, а потому что они не знают этих людей, они не сопереживают им, нет никаких медийных историй. Поэтому местные выборы всегда самые непопулярные, парламентские выборы находятся на втором месте, а президентские выборы всегда самые популярные, и явка избирателей доходит до 70%, всегда доходила.
Может, просто люди, Александр, считают, что именно от президента все и зависит. Они не верят в то, что что-то могут изменить парламентарии, уж тем более местные власти, которые бюджетом, честно говоря, своим не очень сильно оперируют.
Вы знаете, мне кажется, что в электоральной ситуации, которая отражается в нынешнее время падением рейтингов как оппозиции, так и власти, мы имеем некий замкнутый круг. Когда политики, как уже выше говорилось, не вкладывают никакой сущности и ценности в те проекты, которые они создают. То есть, условно говоря, заведомо делая обертку красивую, но которая не имеет под собой ничего внутри. А избиратели, которые уже привыкли к тому, что каждый раз, открывая новую красивую обертку, они обнаруживают полную пустоту. Тут проблема даже, мне кажется, не только в том, что люди не разбираются в политике и в теоретических вопросах. Проблема в том, что сами партии никоим образом не заинтересованы в распространении той идеологии, которая у них могла бы быть, но, к сожалению, нету. Если бы реально существующая партия, например, некая либеральная партия, распространяла идеи свободного рынка минимального вмешательства государства в дела страны и так далее и тому подобное, а если бы эта партия действительно вкладывала усилия в пропаганду своих идей, то я думаю, что довольно скоро сами по себе идеи начали бы обсуждаться на кухне наравне с личностями, которые фигурируют в политической жизни страны. Мы сильно недооцениваем наших людей. они хотят разбираться, они хотят понимать, что происходит. Они политизированы сами по себе. Проблема в том, что то, что они получают с экранов телевизора, со страниц газет, с экрана компьютера, это вот этот вот компот из византийских интриг и фальшивых личностей, которые дуют из себя великих политических деятелей. Как только эти люди получат что-то конкретное к обсуждению, какие-то конкретные идеи, я думаю, что не применят пройти не так уж много времени, как мы получим более политически развитую нацию. Но проблема тут как раз в том, что должен быть некий импульс для развития подобного диалога в стране. Этот импульс могут дать только организованные группы людей, партии, общественные движения. И тут уже без самоорганизации какой-то активной части населения, которая будет активно отстаивать свои взгляды, пропагандировать их, защищать их и бороться за их воплощение в жизнь, дело не пойдет. Поэтому данный замкнутый круг, о котором я упомянул выше, может быть разорван только подобным путем. Любые крайние сценарии, о которых говорил Сергей Высоцкий, к сожалению, не помогут к разрыву этого круга. Они могут лишь на какое-то время прервать движение по этому кругу, но тем не менее, как только критические и революционные настроения спадут, как только бунт утихнет, это движение возобновится, если не будет людей, которые готовы будут взять за себя ответственность за то, что они говорят и то, что делают.
Андрей, может быть, просто присутствие вот такой вот личности во главе какого-либо списка или во главе какой-то партии как раз, и установка на личность, как раз, есть лучшее свидетельство искусственности проекта? Вот мы же видим это, кстати, в российских условиях. Сначала там пытались создать партию «Правое дело», как такой вполне лояльный к существующей власти либеральный проект. Ну, то есть партию, которая, с одной стороны, понимает, что ничего измениться особо не может, с другой стороны, выступает с либеральными лозунгами, которые могут понравиться определенной части населения, той, которая ни при каких условиях не готова голосовать за Единую Россию или за другие сателлиты существующей властной партии. А когда увидели, что люди не верят в этот либеральный проект, то есть решили, что для того, чтобы поверили, для того, чтобы этот проект стал популярнее, нужен лидер. Долго искали, буквально вот искали, не то чтобы из партии выбирали, да, этого лидера, а искали некую фигуру, которой можно увенчать эту искусственно созданную пирамиду. И нашли там олигарха Михаила Прохорова, что вообще сейчас превратило «Правое дело» скорее в объект таких вот сатирических текстов в российских средствах массовой информации и в очередной такой вот комичный феномен политического развития этой страны, путинской и медведевской эпохи. Вот сейчас все прекрасно понимают, Прохоров — это как раз свидетельство искусственности самого подхода к либерализму, да?
В действительности, да. Это проблема, опять же, работы политтехнологов. Вам нужно распиарить проект, вам нужно сделать его популярным. Мы живем в постсоветском пространстве, у людей существует установка на лидеров. Для того, чтобы сделать партию популярной, нужна не просто идея, нужен лидер, который может не то чтобы донести их до людей, может понравиться людям. Потом они, может быть, уже заинтересуются этими идеями. В действительности, клоунада с лидером на постсоветском пространстве, опять же, она работает. Можно вспомнить ЛДПР и Владимира Вольфовича Жириновского. Почему бы и нет? Многие интересуются ЛДПР. Конечно, там нет никаких идей, но многие интересуются, собственно, лидером ЛДПР. Там, смотрят его ролики в Ютубе. Например. Просто например. По поводу смыслов и передачи каких-либо политических идей избирателям, я хочу сказать следующее, что каждый избиратель, ну, вот, в политическом смысле, он как наполненный стакан. Он наполнен политическими смыслами. Когда мы хотим что-нибудь туда долить, еще какой-нибудь смысл, еще какую-нибудь идеологию, еще какую-нибудь идею, мы, конечно, можем долить. Либо выльется сама эта идея, не пойдет в стакан, либо выльются другие идеи, и там опять же будет хаос и смесь абсолютно как бы непримиримых политических смыслов, каких-то бинарных оппозиций, бинарных разделений на восточных и западных украинцев, там, на коммунистов и националистов. Таких разделений очень много, ими пользуются, это языковые разделения. Невозможно просто так их вылить из стакана. Это очень долгая работа, это происходит столетиями. Тот же самый заказ на лидеров, от него тоже невозможно избавиться, им можно только пользоваться. Вот политтехнологи, собственно говоря, им и пользуются.
Ну, в этой ситуации возникает вопрос, что тогда можно изменить с точки зрения как раз представления людей о беде. Мы опять-таки приходим к тому, что не искусственный проект, это он связан не с вождями, а тем, что люди это самоорганизуются.
Вы знаете, Виталий, вот мне все-таки кажется, что одна из самых больших проблем украинской, да и не только вообще политики на постсоветском пространстве, заключается в том, что политика стала уделом не политиков, а политтехнологов. Что, в принципе, когда кому-либо приходит в голову идея создать некий политический проект, он в первую очередь думает о том, как бы ему этот проект распиарить, как ему сделать этот проект привлекательным. Но никто не думает, что он хочет делать с подобным проектом, поскольку сам по себе политический проект, партия или так или иначе, это инструмент для достижения каких-либо целей, для достижения каких-либо изменений в государстве, в обществе, в каждом гражданине этого государства. И проблема моя в том, что нормальное развитие этих стран начнется только когда к власти начнут приходить политики, люди, которые заинтересованы в достижении политических целей, в достижении каких-либо конкретных изменений. До тех пор, пока политическая деятельность будет отдана на откуп политтехнологам, которые будут создавать с нуля абсолютно ненастоящие проекты, до тех пор, пока у нас будет происходить имитация политической деятельности, а не сама политическая деятельность, в этой стране ничего не изменится. Мы можем, конечно, понадеяться на оптимистический вариант, что к нам прилетят марсиане и подарят нам некого лидера, который вдруг задумается о общественном благе, возьмет на себя...
Причем марсиане, это может быть российская, так сказать, политическая элита, она вполне предложит кого-нибудь... Вы знаете, нужны марсиане, Марс рядом.
Вы знаете, дело в том, что не будем касаться щекотливых тем по поводу российской политической элиты, которая влияет на украинскую политическую жизнь. Подумаем пока что об абстрактных марсиан. Не суть важно, откуда те политические лидеры прилетит, но у меня есть большие сомнения на тот счет, что данный лидер может возникнуть из ниоткуда. И даже если возникнет, слишком велики риски того, что его, условно говоря, или отстранят от власти насильственным путем, вплоть до элементарного физического устранения, и заканчивая тем, что соблазн быть имплементирован в эту систему достаточно велик для конкретных личностей. Мы уже не раз становились свидетелями того, как украинские лидеры вполне, казалось бы, искренних общественных организаций, по типу Пары, например, становятся вполне милыми, послушными, скажем так, служителями у алтаря распила государственных бюджетов.
Да, кстати, с Парой это очень показательная история, да, потому что когда были события оранжевой революции 2004 года, то именно эта партия, по крайней мере, в российских средствах массовой информации изображалась как наиболее радикальная часть политического спектра, которая находится на Майдане, наиболее непримиримая к старым порядкам, наиболее, кстати, оппозиционно настроенная по отношению к России. Пара это было что-то такое страшное, да, вот сравнимое с какими-нибудь там, я не знаю, там, белградскими молодежными движениями, связанные обязательно с какими-то разведывательными службами западных стран. А сейчас бывший лидер этой поры руководит государственным агентством по национальным проектам, которое создано как раз после прихода к власти президента Виктора Януковича. И действительно является вполне активным участником действий нынешней власти, по крайней мере, с точки зрения ее экономических инициатив. Так, может быть, просто Андрей это и есть показатель того, что молодые люди хорошо понимают правила игры в современной Украине. И именно поэтому вопрос не смены поколения, а смены нравственности стоит перед украинским обществом, если угодно. Если вообще возможно так говорить.
Конечно же, всегда стоит вопрос о смене нравственности. Я хотел согласиться с Александром, но я одновременно не согласиться с ним, потому что проблема не заключается в работе политтехнолога. Проблема заключается в качестве политиков. Для политиков возможен и, допустим, и желателен только один порог, и этот порог тщеславия. политики в Украине больны двумя пороками, которые постоянно борются друг с другом, но побеждают жадность. То есть жадность и тщеславие. По большому счету, политик должен быть озабочен о том, как бы оставить после себя хорошую память и сделать так, чтобы в твою честь называли там школу. Вот чем должен быть озабочен политик. Он должен быть озабочен общим благом. Проблема нравственности и нравственности украинской молодежи заключается в том, что, конечно же, все стремятся к лучшей жизни в действительности. Все пытаются улучшить там, собственное положение. И пример с порой очень показательный, потому что люди, которые боролись в действительности за политическую свободу, за проведение реформ и за проведение каких-либо изменений, которые поддерживали реально сильно оранжевую революцию. В действительности потом стали вот такими вот придворными исполнителями. И это показывает то, что в действительности украинская молодежь еще не готова вот к смене мышления, к смене нравственности. Вот это вот поколение независимости Украины, поколение, которое уже не помнит советского прошлого, оно еще не готово к выработке совершенно новых, конечно, это очень печально, но оно не готово к выработке совершенно новых политических проектов, новых смыслов, к деятельности по новым схемам, какой-то вере, какому-то доверию. И у нас есть огромное количество примеров для того, чтобы это подтвердить. Как бы это ни печально звучало, как бы это нас не разочаровывало.
Ну, собственно, вот подводя итоги этой дискуссии, можно уже говорить о том, что вот мы искали возможность создания новых политических проектов и поняли, что если они будут действительно появляться на украинской политической сцене, то это пока что могут быть исключительно имитационные проекты. Что на самом деле реальные проекты зависят не только от вот, каких-то людей, которые хотят участвовать в политической жизни по новым правилам. Что эти проекты еще и очень сильно зависят от общественного запроса. А общественный запрос должен быть связан с тем, что люди сами поймут, что вот так, условно говоря, так сказать, названием говорухинского фильма, что так жить нельзя. Что нынешнее существование в той Украине, которая сложилась за два десятилетия своей независимости, оно бесперспективно, что оно не дает людям никаких шансов на будущее. И что изменить эту ситуацию не может некий вождь, не мог изменить эту ситуацию Виктор Ющенко. И сейчас сторонники Виктора Януковича, с сожалением, убеждаются в том, что и он может скорее ухудшить их собственную жизненную ситуацию, ситуацию их детей, чем изменить ее к лучшему. И вот когда общество дозреет до понимания того, что только оно может быть активным участием в политической жизни, это касается и Украины, и России, конечно, только тогда начнутся позитивные изменения. До этого времени мы будем наблюдать неуклонное сползание вниз. Нашими гостями сегодня были обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий, директор агентства политической аналитики Александр Голубов, руководитель проекта «Харьковские политические студии» Андрей Самбрас. Спасибо, что были с нами, господа. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Валерий Пройдаков. А после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Один час в архиве «Свободы». Николай Гумилев к 90-летию со дня гибели поэта. Программа о Гумилеве со старых пленок. О нем рассказывают Георгий Адамович, Инна Адоевцева, Надежда Мандельштам. Звучат стихи Гумилева в том числе и в авторском исполнении. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Грозном. Обновление в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Почему в России не хватает денег на лечение?
Право автора.
Сулейманов, разжигатель розни. Илья Мельштейн о неудобном подозреваемом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».